хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Польські візи можна буде отримати не тільки у Мінську, але й у Барановичах, Ліді і Пінську. Міністр заміжних справ Літви Лінас Лінкевічус приїжджає у Мінськ обмірковувати відносини Євразв'язу і Білорусі. Поводля намісника міністра економіки Ірини Костєвіч, для малого і середнього бізнесу у Білорусі створені умови, як ніколи добрі. Мінський інженер Володимир Плакса протягує змагання за білоруськомовне обслуговування у банках, на пошті і у крамах. 11 листопада у шмат яких країнах означається День пам'яті ахвяров Першої Всесвітньої війни. Краєзнавця Олександр Камінський систематизує звістки про події 100-годової давності у дослідженні «Кривська позиція». Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Тидня економіст Сергій Чали тлумачить, чому на самой справі ніякої політики не приймали удзел у виборах. Чому ён долучився на виборах до команди «Гавары праўду», якую раней зацята критикаваў. І чому верыць, што рэформы ў Беларусі яшчэ магчымыя. Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Давайте пачнем нашу размову з апошняй прэзідэнцкай кампаніі, дзе вы, магчыма, нечакана для многіх, сталі давернай асобай кандыдату прэзідэнта Таціяны Караткевіч. Давайте пачнем з таго, каб вы патлумачылі, якія былі ў вас матывы, чаму вы прынялі такое рашэнне.
О том, што я так или иначе, но в прэзідэнцкай кампаніі буду участвовать, я во всех своих многочисленных интервью до этого говорил, начиная там с 2010 года. Почему, собственно, Караткевич? Ну, потому что это оказался единственный кандидат, который... можно было называть оппозиционным. Ну, вы же помните, что вся игра строилась на том, что единым кандидатом таки кто-то будет, и, вероятнее всего, это был Милинкевич. Вот примерно на это я рассчитывал, но вот получилось, как получилось.
Справа в том, что в вашем варианте есть такая особливость, что я довольно добро памятаю, навык нашел в этой цитации с 2010 года, когда вы, ну, скажем, мягко, вельми критично ставились до кампании «Говори правду» в 2010 году. Вы называли их, ну, ледь не, скажем, двойными агентами, намекали, что они могут скрываться
на администрации президента.
Проект администрации «Червоного дома». И как так вы вступили в кампанию кандидата от «Говори правду»?
Ну, понимаете, в чем дело? Как бы, если есть возможность выбирать, то, наверное, можно выбирать. Когда нет, не еще выбирать, приходится иметь дело с тем, что есть. Пропускать так или иначе на эту избирательную кампанию было нельзя, потому что нужно было озвучить очень много важных вещей, тем, на которых у власти нет ответа, и это нужно было показать, в конце концов. Ну, и потом я считаю, что, как бы там ни было, но единственный способ победить на выборах – это участвовать на выборах. Поэтому, ну, еще раз говорю, что как складывается там политическое поле, кто в итоге собирается, тут еще кто нет, да, это уже там не от меня зависит на самом деле.
Ну, то, все-таки нехорошие слова, что вы про их сказали, вы от них не отмолвялись?
На самом деле они очень здорово поменялись, потому что большинство-то претензий, которые, если вы помните, они были про то, что, ну, совсем другая ведь компания была. Там люди, в общем, заливали деньгами все проблемы, да, считалось, что... Мы такие богатые, мы там всех купим сколько угодно, значит, и так далее. Активистов своих не было. А сейчас это была совсем другая компания. Это была компания с минимум количеством денег, которая работала на большом количестве энтузиазма, большом количестве волонтеров, действительно, которых там прибавилось за это время. То есть, ну, напомнило там старые добрые времена, там, 90-х годов, когда действительно с минимумом денег. Ну, а получилось-то как, еще раз, понимаете, это же вопрос... о боеспособности структуры. Это вопрос даже не в способности там, собрать 100 тысяч подписей, а просто в том, что соглашаются ли люди работать при минимуме финансирования. Мы же видим, что огромное количество организаций, да, либо попросту, да, причем некоторые уже даже вторые выборы подряд в силу того, что значит, ну, Запад денег не дает, значит, мы не участвуем. Да? Раз денег нет, значит, выборов нет, значит, у нас моральная позиция, значит, в выборах не участвовать. Ну, то есть, такая моральная позиция зависит от западного финансирования. Вот. В данном случае как раз-таки наоборот мне было интересно именно то, на что можно сделать практически, так сказать, с минимальными ресурсами.
Ну и как бы вы оценили политические выники этой кампании не для себя, а для именно команды Караткевич?
Ну, надо же для того, чтобы оценивать результаты, надо знать, какие цели ставились. Да? То есть я просто исхожу из того, что с моей точки зрения, продолжая ту же самую логику, единственный способ победить – это победить на выборах. И понятно, что... со всеми вот теми обстоятельствами, как у нас выборы проходят, то понятно, что победить можно, только имея ошеломительное преимущество. Ну, примерно так, как это было в том же самом 2004 году. Это же тоже, в общем-то, были опрокидывающие выборы, когда Лукашенко в первом туре фактически побеждал, при том количестве кандидатов, там, 3-1 против действующего, да, премьера, ну, фактически, инкумбента. Нет, я просто говорю о том, что это единственная стратегия. Отсюда, если речь о том, что для того, чтобы победить, необходимо набирать ошеломительное большинство, это означает, что ориентироваться только на голоса устойчивого оппозиционного электората невозможно. Больше того, этот традиционный оппозиционный электорат, он с каждым годом сокращается просто в силу того, что люди не видят за этими людьми. Ну, там много приходящих обстоятельств. Про 2010 год еще можно говорить, неважно. Там отношение к площади и прочее. То есть в любом случае, так или иначе, но нужно обращаться к тем людям, которые все эти годы презрительно называли там болотом, там, колеблющимся электоратом и так далее. К тем людям, с которыми вообще никто не пытался разговаривать. Причем, и, кстати говоря, и Лукашенко тоже. Он сейчас вообще, собственно говоря, был единственным кандидатом, который вел кампанию бойкота. Да? Его там всего две было встречи с избирателями, которые можно было назвать встречами, и месседж был такой: а что я вам буду рассказывать, там, какое у нас будет здравоохранение и, значит, образование. Ну, то бишь, ничего не было. Вот. А речь идет о том, что надо находить язык и надо говорить те вещи, которые могут затронуть именно этих людей, потому что именно там, как сказать, и ключ к победе. И на самом деле я считаю, что при всей вот этом сопротивлении, которое было со стороны традиционных оппозиционных сил, да, они же там не с режимом боролись, они же там страшнее Короткевича зверя не было у них на этих выборах. Вот, при том, что, еще раз говорю, математически очевидно, что, значит, вся эта кампания, там, бойкота, неучастие, как ее назови, она на самом деле лишала Короткевич этого самого традиционного оппозиционного электората. По встречам с избирателем было видно, что ее люди, которые за нее готовы голосовать, это не те, кто традиционно там ходит на площадь под красно-белыми флагами. И тот результат, который получился, ну, естественно, не тот, который нарисовали, он вообще никого не интересует, кроме тех, кто его рисовал, а тот, который действительно мы видим по протоколам, да, вблизи там 20-25%, это на самом деле очень хороший результат. То есть это говорит о том, что эта стратегия работает, и именно в этом направлении нужно двигаться дальше.
Интервью тыдня. Вы слушаете разговор Виталя Цыганкова с экономистом Сергеем Чалым.
Чи зв'язуєте ви себе з дальшими планами «Говори правду»? Менавіта вони вже огучені удільничать у парламентской кампании, и формально вы не выходите в эту кампанию, да, але заявили, чему вы долучились до кампании президентской. Такая же логика может быть и далей. Ти будете вы имкнуться потрапить в парламент, ну, под шильды «Говори правду», ти под некой иншей?
Ну, самому идти как-то это немножко уже выход в другой образ, да, то есть все-таки все эти годы я, как сказать, функционировал как консультант фактически, да, как эксперт, а это уже все-таки немножко другой имидж будет. Не знаю еще на самом деле, не уверен. Вот. Ну и потом вопрос-то ведь не в «Говори правду», и я действительно не являюсь ни их членом, и даже особым сторонником, в общем, тоже не являюсь. Но все будет зависеть от того, как сложится ситуация.
Як она складеться, шмат залежить того, какие будут решения улады в ближайшие месяцы. Про это мы и поговорим. После выборов многие аналитики, навод и до выборов, лечили, что Александр Лукашенко вымушен будет пойти на певные экономичные перетворения. Хай бы он это не называл реформы, это страшное слово, назвал бы их некие измены. Але и он вот уже три раза, раз за разом, настойливо кажет, что никакие реформы не потребны, что нас штурхают, и ледь не вороги те, кто говорит. Чему, по-вашему, он так доказывает народу, что реформы не потребны?
Ой, тут на самом деле много сразу вопросов. Ну, первое. Во-первых, я не считаю, что вопрос решен. А по той простой логике, что если бы он был решен, то не потребовалось бы Лукашенко 3-4 раза об этом говорить. Значит, если он об этом говорит постоянно, с кем-то дискутирует, означает, что эта дискуссия по-прежнему идет, и вопрос до конца не закрыт. Раз. Второе. Я действительно считаю, что так или иначе, но реформы пройдут по его желанию, помимо его желания, еще каким-то образом. Ну, просто действительно в силу того, что... Вот сейчас я попытаюсь объяснить, о чем он сейчас говорит. Ведь какого-то времени стало понятно, что когда президент задерживается на посту, ну, там, длительное время, там, 15-20 лет, да, ему же просто становится скучно заниматься какими-то текущими вопросами. Примерно вот с 2010 года, в 2011 году он впервые об этом сказал: я больше экономикой не хочу заниматься, пускай этим занимается там правительство, вот они мне пускай все делают. А он уже начинает мыслить категориями там вечности. Вот как меня запомнят избиратели, да? То есть, ну, там, это же часто звучат эти нотки, что там история там нас рассудит, что там мы системных ошибок не совершили и так далее. И все вот эти вот последние выступления, они звучат именно так. Ну, смотрите, ну, мы же столько всего хорошего сделали. Как же теперь это можно все там ломать, да, там
строили. С этих всех психологичных
вот, и именно поэтому я считаю, что поскольку все вот эти вот скучные вопросы лежат на правительстве, а никаких других способов решить, ну и ответить на вот его запрос, который вы же знаете, как он выглядит, да, выглядит как принеси то, не знаю что, ну сделайте мне, только вот как бы не знаю, как сделаете. Значит, и получается,
чтобы не было негативных наслаждений.
Например. Вот, а получается, что единственный ответ, который могут дать люди, находящиеся во власти, решая тактические задачи, да, например, вот отдельное предприятие, вот отдельные отрасли, вот ЖКХ, вот пенсионные там, вопросы, они решаются только вот такими вот постепенными изменениями. Вопрос только вот, ну, как сказать, в их количестве и в системности. Поэтому так или иначе они происходить будут.
Как вы глядите на эту, скажем, такую публичную активность, незвычайную для ранейших беларускіх чыноўнікаў таго ж Рудага і Снапкова. Гэта сапраўды нейкая новая генерацыя, якая падымае галаву. Ці яны, скажам, узгоднена дзейнічаюць, умоўна, скажам, ёсць такая версія, што праз такіх вот так званых маладых рэфарматараў Лукашэнка рыхтуе народ да пэўных эканамічных, ну, як, скажам, мягка пагаршэнняў.
Ну, з старой версіяй точна не согласен, потому што, кляць, маса другіх событий говорит о том, что, скорее всего, происходит наоборот. Вот если вы видели последнее ток-шоу вот Вадима Гигина, да, в понедельник, которое было, там все первые 20 минут, они были посвящены тому, что туда собрали там максимум ретроградов на квадратный метр, и вот они рассказывали примерно то, о чем мы говорили, как много хорошего все сделали, давайте не будем этого ничего ломать. Скорее нет, я думаю, что их публичная активность говорит вот о чем, что, видимо, и возвращаясь к той же логике, почему Лукашенко все еще с ними спорит, что какой-то существует вот такой стендофф, да, нерешенный до сих пор вопрос, до конца, окончательно нерешенный. Есть же такое базовое правило, да, со времен кремлинологии, то есть, когда непубличный человек начинает появляться в публичной сфере, это означает, что ему не хватает аппаратных ресурсов для решения тех вопросов, которые так были иначе решены.
Да, светло.
Это означает, что они ищут определенной поддержки у экспертного сообщества, у народа того же самого, с тем, чтобы создать вот какую-то критическую массу, после которой, и Лукашенко сам же об этом говорит, если народ там захочет и так далее. Другое дело, что Лукашенко повелся очень своеобразно, да, то есть надо посоветоваться с народом. Вот у тебя были выборы. Можно было 2 месяца советоваться с народом. Нет же, надо было бегать от этого народа, значит, в максимально большом удалении, там, в Азии, в Америке, еще где-то. А потом, когда выборы прошли, создавать имитационное, значит, вот это всебелорусское народное собрание, которое там должно одобрить, что они там ему нарисуют. И фактически вопрос вертится вокруг того, удастся ли показать, что народ этого хочет. На самом деле, вот этот сценарий, он даже хуже, чем если бы реформ вообще не было, потому что половинчатые непоследовательные реформы, они хуже, чем их отсутствие. Потому что неуспех на этом пути, который вероятнее, чем успех, он потом на годы вперед может ассоциироваться с тем, что, ну, как сказать, стигматизируется вообще сама идея реформ на долгий период.
Какие все-таки меры, ну, может, под уплывом МВФ, может, под уплывом реальной экономической ситуации, когда мы зараз бачим, что скорочаются на заводах люди, может пойти этой улады вось, в даденный ближайший месяц?
Несколько вещей они уже озвучили, да, ну, например, насчет отход от директивного планирования к индикативному. Это, правда, делается совершенно не ради того, чтобы экономике было лучше, а просто потому, что результаты этого управления становятся все хуже, да, и ни один план за последние 5 лет не исполнялся, и поэтому как бы не хочется отвечать за результаты его исполнения. Точно так же, как разделение функций, например, государства как собственника регулятора. По той же самой причине, потому что предприятия, находящиеся, например, в непосредственном управлении в рамках концерн-ведомства или Минпрома, они работают хуже, чем те, которые туда не входят. И именно для того, чтобы не отвечать за эти результаты, придумали такой вот способ, а давайте мы будем делать это все вот для всех. На самом деле, здесь вопрос чуть-чуть больше. То есть, что будет сделано властями и что изменится? Изменится не очень много. В большинстве случаев это такие вот косметические вещи. А важно ведь еще что, какие изменения произойдут помимо их воли. Я думаю, что в течение ближайших максимум 2 лет структурные изменения, про которые мы говорим, они произойдут просто вне желания и руководства властей, просто явочным порядком, например, проблема крупных государственных предприятий решится просто тем, что не останется самих этих крупных государственных предприятий, проблемы которых нужно будет решать.
У интервью тыдня на пытание Віталя Цыганко отказывал экономист Сергей Чалы.
За Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, аллеи праз интернет.
Skype, автоотказник, «Свобода радио».